способа открытия Бога миру, да, когда Бог создается человеком через рассматривание окружающего мира и некоторую, скажем так, оценку дадим вот этому самому естественному богопознанию. Насколько человек, не обладая познанием Бога сверхъестественным, не обладая Священным Писанием, не обладая опытом церковной жизни, не принадлежа к, собственно говоря, христианству, да, насколько он способен познавать Бога. Очень интересный и очень важный момент. В книге «Деяния святых апостолов», да, мы находим такие слова. Да, с одной стороны, Бог позволял языческим народам ходить своими путями, да, там, где они хотят. Да, одна из базовых таких основных особенностей, да, человеческого существа – это свобода воли, свобода нравственного выбора. Да, если человек хочет ходить своими путями, Господь ему не возбраняет. С другой стороны, да, Бог не переставал им свидетельствовать о себе различными благодеяниями. Да, и в язычестве люди искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли. Хотя он и недалеко от каждого из нас. Вот. Многие, так сказать, языческие культы, за исключением каких-то отдельных, ограниченных эпох, общественных групп, это напряженная религиозность, да, напряженный поиск Бога, вот, который исследователей волнует и прямо поражает при соприкосновении с ним. Да, это не касается каких-то грубых таких натуралистических культов Ближнего Востока, а вот, скажем, греческое, да, или римское античное язычество, да, это именно такой вот поиск Бога. И апостол Павел в послании к римлянам, да, пишет о язычниках. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Да, у язычников, да, таких, скажем так, классических, да, античных язычников, дело закона, да, всегда оставалось написано на сердцах, о чем и свидетельствовала их совесть, возвещавшая о нравственных обязанностях к Богу и ближним. Да, и таким образом Бог мог открывать себя и язычникам в меру их, так сказать, разумения. Вот. Святой мученик Иустин Философ, например, пишет, что Божественный Логос, да, Сын Божий, Вторая Апостоль Святой Троицы, действовал даже не только через Сократа среди эллинов, но и среди варварских народов. У всех есть семена истины. Христос есть Слово, к которому причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы они считались безбожниками. Таковы между эллинами Сократ, Гераклит и им подобные. Во всяком народе верят во Христа и ожидают Его. Вот такие мысли, да, были у Иустина Философа. Вот. Климент Александрийский тоже весьма интересную мысль высказывает. Господь даровал грекам античную философию как ступень к философии во Христе. То есть греческая античная философия по мысли Климента Александрийского служила для греков примерно тем же, чем для евреев служил Ветхий Завет, приуготавливая их к принятию Христа. Да, действительно, идея перводвигателя Аристотеля, она вполне близка к идее, да, Творца, Бога как Творца. Вот. И в принципе, да, Бога искание – это естественная потребность живой души человека. Да, и многие люди, ища Бога в различных, скажем так, философских учениях, религиозных учениях, да, приходили к христианству. И самое многие из них становились известными святыми, да, например, священномученик Киприан Карфагенский, или святой блаженный Августин Ипонский, да, или там из подвижников 20 века, например, иеромонах Серафим Роуз, да, действительно уникальная судьба, да, пришедших в православие после очень таких мучительных поисков, да, Бога, прошедший атеизм, прошедший научный материализм, прошедший философия. Вот. Но такой путь ко Христу, да, через различные религиозные философские изыскания, он не, скажем, не прямой и не надежный. Да? Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет: смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Да, действительно, очень редко такие вот философские искания человека заканчиваются вот таким вот пустым обольщением по преданию человеческому, а не по Христу. Вот. Такое происходит с теми, кто ищет не смысла жизни и жизнь согласной с этим смыслом, а развлечение ума. Да? Философия ради философии. Вот такая вот духовная болезнь дает себя знать среди различных, так сказать, представителей, да, интеллигенции, и даже среди некоторых богословов, и даже среди, к сожалению, некоторой части духовенства. Да. Когда человека интересует не опыт и учение истинных философов, глубочайших любителей мудрости, отцов церкви, да, а вопросы, которые не имеют никакого отношения к реальностям духовного жизни и ко спасению. Да. Вот очень хороший, мне кажется, правильный критерий, когда мы задаемся тем или иным вопросом духовного порядка, да, вот насколько он влияет на мое спасение, насколько он приближает меня к спасению, насколько он важен для моего спасения. Если этот вопрос не важен для нашего спасения, значит, им, в принципе, можно и пренебречь. Да, и все, не знаю, средневековые схоластические споры там о том, сколько ангелов уместится на кончике иглы, подобные всякие вещи, они не имеют никакого практического значения для нашего спасения. Да? В этом смысле мы можем вот такими исканиями подобиться иудеям. Да? Вот иудеев, например, в Талмуде есть трактат, который называется «Яйцо». Я не рассказывал еще о нем, нет? Это очень интересный трактат. Это, ну, примерно 20 страниц текста, на которых несколько очень ученых раввинов спорят между собой, что делать с курицей, которая снесла яйцо в субботу. И что делать с этим яйцом, которое было снесено в субботу. И вот они размышляют, что в принципе яйцо зародилось в курицу еще в пятницу до захода солнца. Вот. Но с другой стороны, она нарушила субботний покой, она снесла яйцо в субботу.
Ну, это какие-то перегибы на местах.
Ну, вот, к сожалению, такие перегибы на местах очень часто встречаются и нашей церковной жизни, да, там, не знаю, есть целый ряд вот разных споров, да, которые неразрешимы в реалиях нашей земной жизни, так сказать, в рамках нашей земной жизни, они существуют. Там, например, спор о природе ангелов, наверняка слышали, может, я уже говорил, два выдающихся наших святителя отечественных, Игнатий Брянчанинов и Феофан Задворный, в 19 веке спорили на страх и на совесть. Ангелы, какова их природа? Один говорил, что природа ангелов нематериальна. Ангелы существуют бестелесные, полностью духовные. Другой возражал: нет, Бог есть дух абсолютный, а помимо Бога все остальные существа не могут быть духовны, иначе полностью духовны, иначе они будут богами. Значит, ангелы все-таки наделены какой-то легкой материей, отличной от нашего вещества, да, от нашей грубой плоти. Да? Вот. И вот такой вот спор был очень серьезный в 19 веке, который не разрешился ничем.
Но нам это никак, в общем,
вот
не помогает.
О чем я и говорю. К нашему спасению абсолютно не относится вопрос о природе ангелов. Нам бы себе любимых разобраться, правда, да?
Да.
Значит, очень интересное есть размышление, например, блаженного Августина. А вот как бы человек, да, ведь заповедь плодитесь и размножайтесь дана Богом в раю, а наш человеческий образ размножения, который сходен с образом размножения животных, он является следствием нашего грехопадения, а вот как бы люди размножались, если бы грехопадение не случилось? То очень интересное есть рассуждение блаженного Августина на эту тему, но опять-таки. Да, мы живем в той реальности, в которой живем. Грехопадение – это исторический факт, который, так сказать, имел место быть в истории. Мы живем уже под гнетом, так сказать, последствий этого самого грехопадения. Да? У нас уже нет альтернативной истории. Да? То есть есть вот ряд таких вот разных вопросов, да, которые будоражат воображение. Вот. Тут то же самое, что мы с вами, кажется, уже говорили, да, об ангельской иерархии. А, нет, не с вами, это мы на догматике с третьим курсом говорили, да, вот есть учение псевдо-Дионисия Рипагита, да, вот 9 чинов ангельских, иерархия ангельская, хорошо, но и что? Да, многие вещи, они как бы в эту, так сказать, красивую картинку встроенную, да, вот.
Мозг, а зачем тогда их разделили на
мозг человеческий так устроен, что он старается все, так сказать, запихнуть, разложить по полочкам, выстроить красивую схемку, да, диаграмму там.
А зачем их разделили тогда на 9 чинов?
Зачем их разделили? Ну, вот
ну раз, раз спорят.
9 ли чинов или не 9 чинов?
Ну вот зачем, да, тогда?
Ну, вот, на самом деле, да, надо понимать, что все это очень условно, да. О реалиях мира духовного мы имеем представление самое посредственное. Да? Но с другой стороны, сколько бы там ни было чинов ангельских,
мы не узнаем все равно.
Это не влияет. Бесконечный спор эволюционистов и креационистов. Да? Что же значит слово «день» в первой главе книги Бытия? Это сутки в 24 часа или это некий неопределенный период? Ну, постоянно с этим приходится сталкиваться. Да? Там спор отца Константина Буфеева и спор нынешнего заведующего кафедрой библистики Московской духовной академии отца Муликова, забыл меня. Муликов. Не помню имя. Вот, тоже, значит, спорят. Вопрос. Библия это не учебник по космологии, по, там, не знаю, естествознанию, да. Библия преследует немножко другие цели, да. Вот, и, соответственно, этот спор опять-таки лежит вне вот этого вопроса. Влияет ли это как-то на наше спасение? Нет, не влияет. Да, и вот таким вот образом. Да, есть философия, и в том числе в богословии есть некоторые моменты, которые могут быть очень интересны. Да, структура ангелов, ангельские иерархии, семь небес, вот как они в небесных сферах, как они друг от друга там взаимодействуют. Да, но опять-таки вопрос остается вопросом. Да, какое это отношение имеет к реальной духовной жизни, к нашему спасению? Вот вопрос, например, о в том, является ли Иисус Богом, является ли Богородица Преснодевой. Это принципиальный вопрос. От этого зависит наше спасение. Да? Если Христос, если Бог не воспринял человеческое естество, значит оно не исцелено. Да? Если не воспринято, это не исцелено. Это принципиальный вопрос. Без этого никак нельзя. Да? Как строить свою духовную жизнь? Какой аскезе предаваться? Да? Аскезе добротолюбия или аскезе Игнатия Лойолы, о котором мы в прошлый раз подробно говорили. Да, это конкретный вопрос, это важно, потому что от этого зависит моя духовная жизнь и мой путь Бога. Да, есть вопросы, которые, скажем так, ни на что не влияют. Вот. Апостол Павел об этом прямо пишет в первом послании к Коринфянам. Да? Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Да? То есть какие-то реалии духовного мира мы познаем только тогда, когда сами, так сказать, перейдем за грань этого земного материального мира. Да? Вот. Языческое сознание, оно часто идет широкими вратами и пространным путем. То, о чем говорит Господь Иисус Христос. Да, огромное количество разных религиозно-философских, богословских игр, Вот. Но, к сожалению, язычество проигрывает в них свою жизнь, перемещаясь и перемещая других. И каким последствиям приводят они человека, можно показать на таком ярком примере буддизма и индуизма. Сейчас я заметил, что в последнее время у нас почему-то в России вот эти восточные культы и псевдовосточные культы, которые никто резитирует, там, типа кришнаизма, да, они становятся очень популярными. Все время возле метро раздают эти брошюрки Харе Кришна, да. Но чем же это так интересно, чем же это важно, какой же духовный путь это предлагает, да? И куда он ведет? Вот очень интересно. Например, Будда, да, что он своим последователям внушает? Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. Вот сам Будда как говорил о самом себе. Я всезнающий, у меня нет учителя, никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире, я учитель, я один абсолютный, сам Будда. Я добился покоя путем погашения страсти и получил нирвану. Вот. Ну, и...
Уже за слово «я» он грешник. Ну,
древнее искушение «будьте как боги», помните, да, с чего началось все. Да? Вот оно говорит здесь полный голос со всей откровенностью. Вот. Ну, вот очень интересно, такая одна из авторитетных индуистских систем современных, Веданта, может быть, слышали. Вот он в одном из гимнов вот этого направления индуистского, да, который называется «Песнь Сянсиня», есть такой возглас от лица человека. Нет больше рождения, ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, все станет я и необращенным божеством. Да, некое такое растворение, да, в мире и в Боге. Вот. С вами Викананда, один из проповедников вот этого направления индуистского, да, Веданты и Агни-йоги, да, рекомендует такую духовную установку своим последователям. Напоминание о наших слабостях не поможет. Нам нужно лечение. Лечение же о слабости стоит не в том, чтобы заставлять человека постоянно думать, что он слаб, а в том, чтобы он думал о своей силе. Говорить ему о силе, которая уже есть в нем. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чистый, совершенный, и все, что вы называете грехом, не ваше. Никогда не говорите «я не могу». Этого не может быть, так как вы бесконечны. Вы можете делать все, что вы всемогущие. Или вот такое наставление. Лучший человек тот, кто осмеливается о себе говорить «я знаю о себе все». Слушайте день и ночь, что вы душа. Повторяйте это себе день и ночь, пока эта мысль не войдет в вашу кровь, не будет звучать в каждом биении вашего сердца. Пусть все ваше тело наполнит эта одна мысль. Я – нерожденная, бессмертная, блаженная, всеведущая, вечно прекрасная душа. Усвоите эту мысль и проникните в сознание своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположное своей вере никогда не запало вам в голову. Уже ли ты считаешь себя славым? Не годится считать себя грешником славы. Говорите это миру, говорите это себе. Ну вот. Так вам такой пассаж. Со своими Викананды вы, наверное, очень подробно и обстоятельно познакомитесь еще на третьем курсе. Александр Юрьевич Идакимов, наш профессор, сектовед. Очень подробно разбирает все эти восточные, псевдо-восточные различные культы. Вот. Но в целом, да, вот этот вот индуистский мистицизм Веданты, он понятно, что это лишь какая-то иллюзия духовных плодов любого мистицизма. Откровенная сатанинская гордыня. Прогничитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Да. Чувствуйте, как Будда, и будете Буддой. Да, ну, можно сравнить, конечно, с Франциском Ассизским. Помните, что мы говорили, да, о том, что он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса, да? Вот очень интересно еще, например, тоже сопоставить это с черным квадратом Казимира Малевича. Очень интересно, да? Казимир Малевич заявил о себе, что я начало всего. А черный квадрат — это был антипод, вызов мудрости божественного творения. Самой высшей и сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего. Считай, ни одной формы Богом сотворенного. Ну вот вам, пожалуйста, сказать, такой вот пример. Поэтому очень важно, да, на пути вот такого естественного богопознания, да, найти некий критерий, да, который может отличить истинное от ложного, верный путь от пути погибельного. И вот единственным достоверным критерием, дающим возможность, сказать, не сбиться на этом пути естественного откровения, является откровение сверхъестественное, да, священное предание Церкви и священное Писание. Действительно, в душе каждого человека присуще интуитивное чувство Бога, интуитивное, так сказать, поиск Бога. Один из апологетов раннехристианских, Тертуллиан, очень справедливо заметил, да, что душа каждого человека по природе христианка, да, она к этому стремится, но вот это вот интуитивное чувство Бога, присущее каждому человеку, каждой душе человеческой, да, ум, воображение, желание, не имеющие под собой твердой почвы божественного откровения от Бога, легко получают самые разнообразные неверные представления о нем, и отсюда рождаются совершенно, да, разнообразные религии. Вот. И поэтому естественное богопознание даже в своих высших достижениях всегда страдает большой неопределенностью, да, глубокими искажениями в понимании Бога, духовного мира и места человека в этом мире. Вот что же делать, да, нам с вами? Да, мы же с вами тоже обладаем естественным богопознанием, да, естественным богоисканием, и в нашей с вами жизни у нас тоже могут рождаться всякие, так сказать, идеи, представления, какие-то воображения, ну, плоды воображения, плоды желания. Как нам с ними быть?
Надо идти в храм и спрашивать у батюшки.
Ну, да, ну или, по крайней мере, как святитель Игнатий Брянчанинов говорил, да, что помощь в оценке вот всех этих различных идей и исканий, рождающих на пути естественного богопознания, могут оказать творение отцов церкви, существо учений, опыт которых особенно доступно, глубоко и точно изложено вам, в том числе в сочинениях Игнатия Брянчанинова. Это вот что касается некой оценки, да, естественного откровения и насколько оно может быть, насколько оно может помочь, да, человеку на пути к Богу, насколько оно может человека сбить. Да, ну и теперь, наверное, мы с вами потихонечку перейдем к, собственно говоря, анализу различных, систем религиозных, да, не христианских. И поговорим о том, как, что с ними делать, как с ними взаимодействовать, повторили. Или как наоборот, не взаимодействовать, не как бы приобщаться к этому. Вот. И начнем мы с такого понятия, как язычество. Ну, наверное, всем вам оно хорошо знакомо, само это слово язычество, да? Вот. Сам этот термин язычество, он славянского происхождения. Церковнославянское слово язык обозначает народ. Да, в ветхозаветную эпоху евреи называли язычниками все прочие народы, вкладывая в это слово негативную оценку и самих народов, и их религиозных верований, обычаев, морали, культуры и так далее. Вот. Ну и от иудеев этот термин язычество он перешел в христианскую лексику. Вот. Но получил новое, скажем так, дополнение, да, новое значение. Да, теперь в христианстве язычниками не называют. Да, что-то связанное с той или иной нацией или той или иной расой, да, обозначается уже исключительно религиозное. Учение и мировоззрение, имеющие ряд сходных признаков, да, определенно. Вот. И, кстати, весьма интересно, да, первыми, наверное, такими националистами как раз и этнофилитистами были древние евреи, вот, но и, в принципе, древние греки от них тоже не отставали, да, у греков. Например, было несколько слов, да, обозначающих народ. Да, себя они называли лаос, да, всех не греков они называли этнос, да, этнос, да, или варварос, да, варвары, да, те, которые говорят на непонятном языке, варвар-вар. Да, очень интересно. Конечно, слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, они прозвучали просто как революционный лозунг, который просто ломает какие-то, ну, привычные социальные устои. Как это. И евреи — это тоже человек, и варвар — это тоже человек, и скиф — это человек, такой же, как я, эллин. Но и для евреев то же самое, да, как это. Эти греки, они тоже, оказывается, имеют право на спасение. Вот, это весьма-весьма интересно. Итак, что же такое язычество, да, с точки зрения Священного Писания? Да, если мы откроем Евангелие от Матфея, там есть очень интересный эпизод, да, когда Господь говорит, да, что делать, если брат согрешает против тебя, помните? Да, сначала, так сказать, с ним наедине поговори, потом пригласи свидетелей, да, а если при свидетелях тебя не послушает, тогда поведай собранием, да, церкви. А если церковь не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Да, то есть для современников Христа эти два слова, язычник и мытарь, это были слова ругательные. Да. И с самого начала, да, христианской веры, да, и язычества, да, указывается, что язычество — это полная противоположность христианству. Да. Другое упоминание язычества есть в Нагорной проповеди, да, Господь говорит в 6 главе, когда он говорит о молитве, да, что не, на молитве не будьте многословны, как язычники, да, которые думают, что в своем многословии они будут услышаны. Вот. Но также в другом месте, да, если вы приветствуете только братьев ваших, что вы особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Не заботьтесь, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Вот. Это весьма интересно. И далее апостол Петр. Да, говорит. Не следует поступать по воле языческой и предаваться нелепому идолослужению. Да. Апостол Павел в послании к римлянам очень, так сказать, нелицеприятно, да, изображает глубину падения языческого нравственного. Да. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Зато предал их Бог похотям сердец и нечистоте, так что они осквернили свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Вот весьма-весьма интересные, да, слова. В других местах послания апостола Павла указывается, что язычники не знают истинного Бога, а ходят к безгласным идолам. Вот такое вот нелицеприятное нелицеприятная картина, да, по отношению к язычникам в Священном Писании Нового Завета. Ну, вот как священник Павел Флоренский, да, наш отечественный философ 20 века, да, так охарактеризовал язычество. Язычество лжерелигиозное и лжедуховное. Оно искажение, извращение, растление истинной веры, присущей человеку изначала. И вместе с тем мучительная попытка выбраться из духовной смуты, так сказать, духовное барахтание. Да, и далее отец Павел Флоренский прямо говорит, что язычество – это прелесть. Вот, и действительно, это так, но при этом несмотря на то, что древние христианские авторы постоянно подчеркивают существенное различие между язычеством и учением Христовым, указывают также на то, что Бог язычников милует, им открывает себя в их совести и разуме, да, насколько это возможно, да, но при этом между язычеством и христианством лежит глубокая пропасть, да, никак невозможно сказать, их соединить, примирить между собой. Ранее христианский апологет Аристив II века в своей апологии подвергает критике религиозное верование варваров и эллинов, греческую античную религию и какие-то натуралистические культы других народов. Те и другие грубо заблуждаются. Первые поклоняясь стихиям, а вторые воздавая поклонение антропоморфным богам. Вот. Другой христианский апологет Татьян, который, как сам он говорит, ознакомился с мистериями, исследовал различные виды богопочитания, все же говорит, что отвергает языческие заблуждения, как детские бредни. Языческие мифы – это чистый вздор, и христианское познание о Боге даже неприлично сравнивать с мнением язычников, которые погрузились в вещество и нечистоту. Вот. И весьма в резкой форме Тертуллиан обращается к язычникам. Боже, боги ваши и демоны одно и то же, а идолы – тела демонов. Но если вспомнить некоторые пассажи из Ветхого Завета, да, там, в Псалтире тоже, все боги язык бесами, да, очи ему ты не разглаголят, уши ему ты не услышат, ноги ему ты не пойдут и так далее. Да. То есть, в целом, картина понятна. Вот. Но при этом важно понимать, что само по себе язычество, оно очень неоднородно. Да? К язычеству следует отнести в первую очередь политеизм, да, то есть признание множества различных богов, магию в различных ее, так сказать, проявлениях, шаманство. Кстати, явление, как бы существующее в нашем Отечестве, да, шаманизм, никуда не девшееся, да. Некоторые исследователи к язычеству также причисляют и сатанизм и материализм.
По материализму-то?
Даже им попалось. Да? Даже им попалось. Учение о вечности материи, о разумности материи. Да, есть представление о разумности материи, что материя способна к самоорганизации. Да, привет профессору Вернадскому.
Это что-то вроде все мысли материальные, да, вот это?
Ну, мысли материальные, более того, само вещество, да, оно обладает неким рассеянным разумом, оно, Вселенная сама себя организует.
Слава Богу.
С таким не сталкивались, да?
Дурдом.
Профессор Вернадский, Циолковский. Да, вот они, это учение о ноосфере, да, они это развивали. То есть это материализм, но такой религиозный материализм, имеющий религиозное такое, куда-то. Да. И при этом, да, язычество, оно никуда не делось, не кануло в лету, оно существует до наших дней. Какие-нибудь бурятские шаманы на озере Байкал до сих пор существуют. Есть много, так сказать, малых народов России, да, язычественных до сих пор. Сейчас, например, знаете, где самая обширная внутренняя миссия осуществляется в Православной Церкви Русской? В Якутии. Да, архиепископ Роман, он занимается тем, что он ездит по вот этим маленьким народностям. Значит, там, в якутской семинарии там изучаются небольшие диалектные языки вот этих народностей, переводят священное писание, к ним ездят с проповедью. Потому что там на огромных каких-то таких совершенно там космических, по нашим меркам средней полосы России расстояния, раскиданы маленькие там народности, там 10 тысяч человек народ. Да, вот. У них свои какие-то представления, свои какие-то верования, вот, и ведется такая вот картина. Да, вот. То есть все это актуально в наше время, никуда оно не делось, никому где-то. Оно живет, существует, очень даже хорошо. Вот. Но вместе с тем, да, несмотря на то, что язычество само по себе, оно очень как бы, явление широкое и разнородное, разнообразное, принимающее различные формы, очертания, да, понятно, что шаманство и политеизм — это разные вещи, магия — это и всякие оккультные вещи — это тоже отдельная, да, область. Но вместе с тем все-таки есть некоторые признаки, которые позволяют то или иное религиозное течение относить к язычеству. Да. Вот обычно этих признаков выделяют 4. И вот если есть хотя бы 2 из них, да, то то или иное учение религиозно-философское можно считать языческим. Да? 4 такие характерные признака. Первое – это идолопоклонство в том или ином виде. Оно существует сейчас в России. Вот эти знаменитые деревья с повязочками никто не встречал в наших подмосковных лесах. Очень интересно. Я вот живу на северо-востоке Москвы возле Лосиного острова. Так иногда хожу по лесу, встречаю идолов, стоят идолы. Вырезанные из дерева, идол, бород такой. Перед ним там камушки разложены. Все есть, это никуда не делось. И это не где-то там далеко, это вот у нас. Да, это уже, конечно, скорее всего, неоязычники что-то делают.
Так мы на масленицу чучело там на Красной площади жгут.
Чучело на Красной площади жгут, да. Тоже можно есть над чем подумать, да? Да. Так-то понятно, что христианство оно переварило масленицу немножко, так сказать, ее христианизировало. Весьма интересно вообще, в принципе, что да, христианство, оно все вот эти народные формы, оно их принимает и наполняют каким-то новым смыслом. Ну как
к ней относиться?
Блин, это образ Бога Солнца, ра, этого самого, да.
Египетского, ра.
Ну это нет, ну, у нас славянский тоже был свой. Да, приход весны, то есть, по сути, это натуралистический культ славянский, некоторые его, так сказать, реликты. Ну, как относиться? Если это время, чтобы перед Великим постом посетить родственников, поздравить их, и, так сказать, попросить у них заранее прощения и пожелать им приятного поста, приятного Богу, да, а не нам с вами, то это, в принципе, почему бы нет. Если это именно какое-то вот такое разнузданное гуляние, знаете, в этом смысле масленица и сжигание печенья на масленицу не сильно отличается от крещатских купаний. По моему субъективному мнению. Ну что такое крещатские купания? Есть люди, которые реально считают, что вот они сейчас три раза окунутся в прорубь и смоют себя все грехи за год.
Их очень много таких.
Ну это разве не язычество? Наш прикладной. У нас, к сожалению, какие-то языческие вещи паразитируют на церковной территории.
Так купаться нельзя?
Нет, можно, но смотря как к этому относиться.
Ну как
здоровье позволяет.
В святой воде.
Если здоровье позволяет, да.
Я каждый неделю купаюсь.
Но с другой стороны, есть какие-то вещи, которые совершенно не, да, неприемлемы.
Ну, пьяным точно не надо лезть туда, там еще каким-то смыслом из другим.
Есть вещи, которые совершенно неприемлемы, с одной стороны, есть вещи, которые церковь как-то вот перерабатывает, насыщает новым смыслом каким-то, да, там. И в этом смысле православие, оно весьма-весьма интересно, оно весьма-весьма пестро. Да, наверное, в каждой народности, да, у каждого народа оно имеет какие-то свои интересные национальные черты, которые ни в коем случае не нарушают какого-то догматического или литургического единства, да, церкви, но при этом сообщают ему какой-то национальный колорит. Да, прилетите в Африку куда-нибудь, в Танзанию или в Кению. Да, вот Кения сейчас самая православная страна Африки. Классно очень, да? Самая православная, единственная духовная семья православная в народе.
Представить сложно даже.
Да, и вот заходите в православный храм в Кении. Начинается служба, и что вы слышите? Вы слышите африканский там-там. Да. Это очень интересно. Я как-нибудь вам покажу ближе к Рождеству ролик о том, как встречают Рождество в Кении. Это бесподобно. Да? Елок там нет, там пальма. Значит, ночная служба в белом облачении, черный священник. То есть у него только белки глаз и белые зубы. Да, и под там-там. Это, конечно, ни с чем не сравнится, но вот это интересно. Да? Вот, когда наша делегация, например, летала в Японию, да, поскольку изучают наследие Николая Японского, они, например, столкнулись с тем, что при входе в храм просили снять обувь. Да. У японцев принято, вы приходите в дом, вы снимаете обувь. Вы пришли в дом Божий, снимите обувь. Заходят они, значит, в храм, значит, и занимается воскресная школа. Сидит священник на полу, на циновочке, в позе лотоса. Вокруг него полукругом прихожане появляются, и они, значит, там изучают что-то, да, вот, ну, такие вот местные...
Ну, а службы-то стоят у них все равно проходят?
Ну, да, конечно, да.
Ну, мы тоже сидим сейчас.
Да, но какие-то вот интересные местные традиции, они вот сохраняются и, так сказать, живут. И, в принципе, почему бы нет? Да, ничего зазорного в этом нет. Да, там, когда вот это схождение огня благодатного, смотришь эту церемонию, да, и там, значит, эти арабы, да, которые там тоже с барабанами, так это тоже воспринимаешь. Наш северно-адический характер, смотри, что такое творится, да. Вот, когда попадаешь туда, я просто сам, когда был на Святой Земле, мы как раз на одной службе были в арабском православном храме Стиле Николая в Байджаре, в пригороде Вифлеема. Там очень такая интересная арабская община православная, и там так проникаешься вот этим духом, потому что их немного, они как меньшинство. Свои, значит, евреи их, понятно, прессуют, всех арабов без разбора, православные, неправославные. И для мусульман арабов они тоже чужие. Хотя эти православные арабы, они православные еще с тех пор, когда никакого ислама не было. Да? Ислам только в 7 веке появился. Да, арабы православные с 1 века. Вот так. Разогнали Иерусалимскую общину в 70-м году. с разрушением Иерусалима, так это и образовалось. Да, православные арабские общины на восточном берегу реки Иордан. Вот, и они в меньшинстве, никто не знает, что с ними случится дальше, с какой стороны ракеты на них полетят. Особенно, конечно, тяжело за тех православных арабов, которые живут в секторе Газа, там вообще не сладко. Вот. Но, тем не менее, и как они друг другу радуются, они рады как-то друг друга видеть, как они друг друга поддерживают. Мне кажется, это дорогого стоит, потому что часто так бывает, что стоишь на службе. Но я пришел на службу, я пришел к Богу. А то, что я пришел в общину, я этого не ощущаю. То есть кто стоит от меня по правую руку, кто стоит от меня по левую руку. Я даже не знаю, да, кто они. А вот у них как-то вот такая вот общность, они там помогают друг другу, что-то еще, конечно, интересно. Да, то есть вот есть какие-то национальные, скажем так, особенности, да, которые присутствуют в церкви православной. Она как бы сбирает в себя все самое лучшее от тех культур, которые, да, принимают православные. Не насилует их, не требует у них отказа. Почему провалилась, например, католическая миссия в Африке? Все должно быть как в Риме. Латинский язык за богослужением, органы, никаких там-тамов и так далее. Католики в Африке в меньшинстве. Вот. Потому что произошло насилие над культурой. Да, вот христианство, оно такого православие, да, оно такого насилия над культурой не осуществляет. Это вот весьма интересно. Это первое. И второе, с чего я, собственно говоря, начал? С идолопоклонства, да? Говорим о существенных признаках язычества, да, значит, идолопоклонство, второе, натурализм, поклонение силам природы, обожествление сил природы, там, в разных проявлениях, обожествление стихий, обожествление, так сказать, различных творений и так далее.
Зевс, да?
А?
Зевс это.
Ну, священные рощи, деревья там, вот это вот все, да-да-да, очень много всего. Ну, вот это, в общем, мы это назовем натурализмом, да, более подробно мы уже, видимо, сейчас поговорим, может, я закончил. Так, идолопоклонство, натурализм, третье, магизм. Что такое магизм? Ну, если совсем кратко, да, подробно в следующий раз. Установление с божеством или божествами неких товарно-рыночных отношений, я бы это так сказал. Ты мне, я тебе. Договориться с этим божеством, да, вот я тут живу, допустим, а у меня тут вот есть колодец, да, такой. Вот, значит, у этого колодца есть некий дух, да, и я с этим духом договариваюсь, что вот я тебе там буду приносить там жертву то и другое, а ты мне будешь давать такое количество воды, которое будет достаточно для того, чтобы полить мою гору, ну, условно говоря, да, примитивно, но все-таки, да, вот что такое магизм. Магизм у нас бывает в разных проявлениях, и, к сожалению, не чувствую нашему церковному сознанию такого. Да, помните гоголевский визор, да? Господи, пронеси на меня это инкогнито. Я тебе пудовую свечку поставлю. Ну, магизм, магизм. Ты мне, я тебе. А нужна Богу эта пудовая свечка? Это вопрос остался открытым. Да? И четвертый признак, характерный для большинства языческих различных культов, это мистицизм, да? Учение о слиянии с божеством. Да? Магизм – это учение о влиянии на божество, а мистицизм – это учение о неком слиянии с божеством или неком, так сказать, общении с божеством, да, нематериальным, скажем так, духовным. Да, вот четыре основных таких вот признака. И если хотя бы два из этих признака есть в том или ином религиозном течении, в той или иной религиозной философской системе, его можно считать язычеством. Да, все остальное, оно уже, так сказать, вторично. Ну вот. А, собственно говоря, что это и как к этому относиться, мы с вами поговорим через неделю по апологетике, и во втором полугодии, когда Бог даст, дойдем до книги, и Иисуса Навина поговорил на Ветхом Завете, да, как евреям, да, им же тоже пришлось преступление в землю обетованную иметь некие контакты да, с теми языческими народами, которые населяли землю обетованную. Почему Господь дал такое вот строгое и бескомпромиссное повеление, да, вот, уничтожить все эти языческие народы, ни в коем случае не вступать с ними ни в какие отношения, там, рыночные, семейные брачно-половые, да, и такие прочие. Да, чтобы ничего из этого ничего из этих языческих культов не передалось иудеям, да, евреям. Но, к сожалению, как показывает ветхозаветная история, евреи не выполнили повеление Божие, и поэтому их на протяжении всей ветхозаветной истории да, были серьезные проблемы. И различные поклонческие республики не истребили, они среди своих язычников. Ну вот, я бы хотел закончить.